вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это радио «Крым Реалии», программа «Крымский вечер». И с вами Александр Янковский и Елена Римовская. Сегодня в выпуске.
Адвокат не может найти украинского активиста и крымчанина Владимира Балуха, которого вывезли из колонии Тверской области.
Чиновники аннексированного Севастополя еще не решили, где взять жилье для людей сгоревшего дома.
И Роспотребнадзор продолжает закрывать пляжи в Крыму.
Но вне зависимости от закрытия или открытия пляжей, вы можете слушать нас на территории Северного Крыма на частоте 105,9 FM круглосуточно. Также не забывайте подписываться на наши страницы в Фейсбуке, на наш канал в Ютьюбе. Тогда к вам будет приходить уведомление о том, что начинается прямая видеотрансляция, потому что мы такое радио, которое можно не только смотреть, не только слушать, но еще и смотреть.
Но как только эта трансляция начнется, вы можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это номер для бесплатных звонков из Крыма. Или же 044 490 31 18. Это номер телефона для жителей материковой части Украины.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей этого дня.
Новость дня.
Адвокат не может найти украинского активиста и крымчанина Владимира Балуха, которого вывезли из колонии в Тверской области. Об этом Дмитрий Динзе сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, в следственном изоляторе номер 2 города Москвы Балуха нет, а информация о том, что украинского активиста вывезли в Москву, не проверена и не подтверждена.
Также адвокат уточнил, что если человек пребывает на этапе, то будет находиться в полной изоляции, пока не сможет выйти на связь. Дмитрий Динзе отметил, что продолжает поиски Владимира Балуха.
Напомним, на прошлой неделе адвокат Ольга Динзе сообщила, что крымчанина вывезли в Москву. Причины, по которым его этапировали, ей неизвестны. В пресс-службе Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Тверской области 16 августа корреспонденту «Крым Реалии» сказали, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, сославшись на закон о персональных данных.
Напомним, что подконтрольный России суд в Крыму приговорил Владимира Балуха к 5 годам лишения свободы по 2 уголовным делам – хранению боеприпасов и инциденте, которые назвали избиением начальника раздольнинского изолятора временного содержания. Балух свою вину не признал. Защита активиста утверждает, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. Правозащитный центр «Мемориал» признал Владимира Балуха политическим заключенным.
Украина в центре внимания.
Миллионы мирных жителей страдают от действий Кремля на Донбассе и в Крыму. Об этом говорится в заявлении посольства Соединенных Штатов Америки в Украине на странице ведомства Facebook. Цитирую, «Сегодня во Всемирный день гуманитарной помощи наши мысли несутся к миллионам мирных жителей, страдающих из-за конфликтов, в том числе на Донбассе и в Крыму. Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию», говорится в заявлении посольства.
Вооруженный конфликт на Донбассе, напомним, продолжается с 2014 года. Начался вскоре после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские так называемые добровольцы. По оценкам ООН, по состоянию на 31 декабря прошлого года вследствие вооруженного конфликта на Донбассе погибли до 13 тысяч человек.
Крым в центре внимания.
Землю Православной Церкви Украины в Симферополе отдали Римско-католической церкви. Об этом корреспонденту «Крым Реалии» рассказал архиепископ Крымской епархии Климен. По его словам, земля под строительство была выделена еще до аннексии Крыма.
2012-2013 рік рішенням Сімферопольської міської ради нам була виділена земельна ділянка біля української гімназії по вулиці Київській, провулок Лавандовий, 0,5 гектарів. Спочатку нам дали велике поле для будівництва кафедрального собору і культурно-духовного центру українців Криму.
По словам владыки Климента, после российской аннексии он попытался переоформить эту землю по российскому законодательству, но этого так и не получилось сделать. Позже на эту землю начали претендовать представители Римско-католической церкви. Архиепископ Климент добавил, что пытался узнать от российских властей Крыма, кому принадлежит земля, но ответа так и не получил.
На мої запити до Аксьонова мені повідомили, що Міністерство майнових земельних відносин не знає, кому належить ця земля. І взагалі не знає, як землею розпоряджається місто. А місто мені дало відповідь, що вони не будуть мені говорити, кому саме вони надали земельну ділянку, тому що це суперечить російському законодавству.
Кримреалии обратились за комментарием в католическую церковь в Крыму. Представитель этой церкви, отец Даниил, подтвердил, что они действительно планируют строительство на улице Киевской. По словам священнослужителя, цитирую, земля была получена по обычной процедуре выделения земли религиозным организациям. Получили ее давно и планируют там построить кафедральный собор, рассказал священник католической церкви Даниил. Он добавил, что не знает точно, какой участок принадлежал Украинской православной церкви.
Новости.
Чиновники аннексированного Севастополя еще не решили, где взять жилье для людей сгоревшего дома. Напомним, что из-за пожара, который произошел 16 августа по адресу улица Челюскинцев, 10, десятки людей остались без жилья.
Власти города ищут возможные варианты. Об этом говорится на сайте подконтрольного России правительства Севастополя. Как сообщил исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев, при отсутствии в городе маневренного фонда самым сложным остается вопрос дальнейшего расселения людей.
Сейчас мы по всем сусекам ищем, где вот какие квартиры у нас есть в нашем резервном фонде для того, чтобы и в этой ситуации предоставить.
Российский губернатор Севастополя также отметил, что ситуация, цитирую, усложняется тем, что в сгоревшем доме люди жили как по договору социального найма в приватизированных квартирах, так и вовсе без документов, отметил Развожаев. По его словам, в каждом из случаев будут работать с людьми индивидуально. Также начнутся процедуры признания дома непригодным к проживанию.
Помимо этого, российский губернатор города уверяет, что на этой неделе начнутся выплаты пострадавшим материальной помощи по 12 тысяч рублей. Исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Севастополю Алексей Краснокутский рассказал, что в настоящее время проводится экспертиза, которая выявит источник пожара.
На данный момент, по информации российского правительства города, лишившиеся крыши над головой жильцы дома временно размещены в пансионате «Лазурь».
Прямой эфир.
Роспотребнадзор продолжает закрывать пляжи в Крыму. По информации пресс-службы ведомства, к концу минувшей недели после проверки морской воды были закрыты для купания 4 пляжа в зонах отдыха Алушты и Севастополя. О каких конкретно пляжах идет речь, в информации ведомства не уточняется.
Напомним, ранее Роспотребнадзор запретил купание на 4 пляжах Севастополя. 6 августа подконтрольной России глава Севастополя Михаил Развожаев опубликовал фото канализационной трубы, прорыв которой загрязнил прибрежные воды в так называемой «Голубой бухте». Позже 10 августа в городе открыли для купания пляжи «Омега» и «Парк Победы».
Крым в центре внимания.
А в Крыму не хватает донорской крови. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила заместитель главного врача Центра крови Людмила Гореликова. По ее словам, необходимы в частности плазма и форменные элементы разных групп крови. Врач отметила, что у лечебных организаций возросла потребность в запасах донорской крови. И это связано с погодными условиями. Обострением хронических заболеваний, особенно у людей, которые страдают заболеваниями крови, пояснила Гореликова.
Также, по словам замглавврача, специалисты Центра крови за год заготавливают 14 мл крови на одного жителя полуострова. Основными потребителями центра являются онкодиспансер, детская онкогематология и пациенты, которые постоянно нуждаются в донорских тромбоцитах.
Людмила Гореликова добавила, что процедура взятия донорской крови занимает от 45 минут до 1 часа. Женщина может сдать кровь 4 раза в год, мужчина 5. Но есть доноры, которые сдают каждые 14 дней. Это доноры плазмы, уточнила врач. Она также напомнила, что сдать кровь можно в центре крови, который находится в Симферополе на улице Киевской, 37/2.
Новости.
Пассажирам аварийно севшего рейса Москва-Симферополь начали выплачивать компенсацию. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской авиакомпании «Уральские авиалинии». Ожидается, что компенсации будут выплачены в течение 2 недель.
Как отмечается на сайте уральских авиалиний, в счет возмещения вреда, в том числе морального, пассажирам рейса предлагается денежная компенсация в размере 100 тысяч рублей. Тут стоит напомнить, что самолет, который летел по маршруту Москва-Симферополь, совершил аварийную посадку утром 15 августа в районе деревни Рыбинска Жуковского района Московской области. На борту находились 233 человека, в том числе 7 членов экипажа. Пассажиры были эвакуированы по надувным трапам. По предварительным данным, причиной инцидента стало попадание стаи птиц в двигателе.
Прямой эфир.
Россия проверяет боеготовность войск на Крымском полуострове. Подразделения Черноморского флота соседней России, которые базируются в аннексированном Крыму и в Краснодарском крае, начали совместное командно-штабное учение. Об этом сообщает пресс-служба флота. Как уточняет российское информагентство ТАСС, в учениях задействованы около 1500 человек и 200 единиц техники.
Уточняется, что к тренировке привлечены органы военного управления флота, Крымская новороссийская военно-морские базы, основные корабельные и береговые соединения, а также части морской авиации. Ранее также сообщалось, что в Крыму морские пехотинцы Черноморского флота соседней России проводили учебные стрельбы из стрелкового оружия и военной техники.
После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Крым в центре внимания.
А в центре Москвы на Арбате прошли пикеты за деоккупацию Крыма. Об этом Крым Реалии рассказала участница инициативы, российская активистка Вера Лаврешина. По ее словам, инициативная группа «Стратегия-18» провела ряд одиночных пикетов за деоккупацию полуострова и с требованием освобождения украинских моряков, узников из списка Сенцова, а также в поддержку крымских татар. Активистка отметила, что после минувших массовых протестов в Москве внимание правоохранителей к их акциям было умеренным.
Напомним, российские активисты в Санкт-Петербурге и Москве объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушений прав и свобод человека.
Прямой эфир.
А Херсонский суд наложил арест на судно, которое подозревается в поставках топлива для Черноморского флота в Севастополь. Об этом сообщает пресс-служба, действующая на материке, прокуратуры Автономной Республики Крым в своем телеграм-канале. Ранее Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства Службы безопасности Украины и прокуратуры Крыма в аресте этого корабля.
В ведомствах утверждают, что в июне 2015 года это же судно, но под названием «Вилга», поставляло топливо для подразделений Черноморского флота России в аннексированный Севастополь. В реестрах международного судоходства также упоминается танкер с прежним названием «Вилга», который сейчас называется «Мрия» и недавно был перерегистрирован под флагом Украины. По данным сайта Marine Traffic, в середине августа судно покинуло порт в Херсоне, взяв курс на Одессу, а затем вышло в нейтральные воды Черного моря.
После аннексии России украинского Крыма в 2014 году правительство Украины объявило все крымские порты закрытыми. Вход в них любого судна является нарушением не только законодательства Украины, но и международных норм судоходства.
Прямой эфир.
Сергей Аксенов ввел запрет на охоту на юге Крыма. Ограничения действуют до конца сентября. Об этом сообщается на портале российского правительства аннексированного полуострова. По словам российского главы Крыма, запрет объясняется высоким уровнем пожарной опасности и проводится с целью обеспечения сохранения охотничьих ресурсов.
Ранее в Крыму ввели режим чрезвычайной пожарной опасности до 22 августа. В управлении МЧС России по Крыму отметили, что жителям и гостям полуострова запрещается разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем в лесу, вблизи деревьев, рядом с сухой травой.
Крым в центре внимания.
В Крыму из-за так называемой реконструкции закрыли для посещения «Ласточкино гнездо». Об этом сообщила пресс-служба этого учреждения. Связано с закрытием с передачи дворца заказчику от Российского министерства культуры Крыма под реконструкцию. В сообщении уточняется, что доступ на территорию дворца и к зданию открыт.
Ты знаешь, вот я вспоминаю свое детство, да, и в этом детстве, вот и 70-е, 80-е годы, у меня такое впечатление, что этот дворец, он был постоянно закрыт. То есть пройти туда было невозможно. Потом появилось короткое время, вот в начале 90-х, когда этот дворец был открыт, ну, резиденция это, да, ну, можно назвать это дворцом, потому что, ну, не роскошный какой-то, не замок-дворец, но тем не менее. И там даже некоторое время там работал ресторан, но вот потом, как видим, сейчас опять закрывать. А в июле сообщалось, что аннексированный Крым получит около 80 миллионов рублей из российского бюджета на подготовку проекта по реставрации дворца «Ласточкино гнездо», которое якобы находится в аварийном состоянии. Но сам замок «Ласточкино гнездо» – это визитная карточка южного берега Крыма. Крыма, российские власти полуострова летом 2017 года начали раскопки 2017 года, не 1917 года, а 2017 начали раскопки инженерной геологической работы, которые могут угрожать памятнику.
Министерство культуры Украины в 2015 году назвали незаконными действия нынешних властей Крыма в отношении объектов культурного наследия, охраняемых законами Украины и внесенных в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. В отчете ЮНЕСКО за январь-июнь 2017 года говорится, что работы, проводимые на территории замка Ласточкино гнездо, являются незаконными.
Прямой эфир.
И хорошие новости по просьбе Елены Римовской. В Крыму до пятницы будут дожди и грозы. Об этом сообщает гидрометцентр полуострова. По данным специалистов, в Симферополе в понедельник не будет осадков, однако во вторник и среду пройдут дожди. Ожидается сильный ветер, а температура будет постепенно повышаться.
По этим данным, в Севастополе во вторник пройдет небольшой дождь, в среду ночью и днем кратковременный дождь, гроза. Синоптики также отметили, что самым жарким днем лета этого года стала среда, 14 августа. Максимальная температура воздуха в этот день была отмечена в Симферополе, Черноморском и Почтовом и составила 36 градусов.
Ну и к другим новостям, да, к другой части нашей программы, в которой мы будем говорить вот о чем. В субботу вот кто-то отдыхал, а почти 500 человек, по оценкам депутата Госдумы России из аннексированного Крыма Руслана Бальбека, приехали в этот день, чтобы принять участие в так называемом форуме общественно-политических сил крымско-татарского народа. И по результатам этого форума якобы появился даже документ, в котором призывают крымских татар принять участие в голосовании 8 сентября 2019 года. В этот день российские чиновники запланировали провести выборы на территории аннексированного полуострова. Напомню, что ни Украина, ни Соединенные Штаты Америки, ни Европейский Союз, ни ряд других стран эти выборы законными не признают. Так вот еще, да, вот насколько крымские татары вообще собираются принимать участие в этих выборах? Кто эти люди, которые их призывают к этим, к участию в этих выборах, и почему в 2014 году не было такого пристального внимания со стороны российских чиновников по отношению к крымским татарам. Вот все это мы попробуем выяснить в нашей сегодняшней программе. Через несколько секунд слушайте продолжение. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Интервью в эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, это «Радио Крым. Реалии», с вами Александр Янковский. 17 августа, вот в эту субботу, в Симферополе состоялся форум общественно-политических сил крымско-татарского народа. Такое название ему дали его организаторы. Среди его организаторов депутат Госдумы России из аннексированного Крыма Руслан Бальбек. По его словам, на форуме собралось 500 человек. Правда, некоторые другие участники этого форума говорят, что и 300, и 400. Ну, разные оценки. Бальбек пишет про 500 человек. Большинство из этих участников форума – кандидаты в депутаты на российских выборах 8 сентября 2019 года. Еще раз напомню, что эти выборы, которые российские чиновники планируют провести 8 сентября 2019 года, ни Украина, ни Соединенные Штаты Америки, ни Европейский Союз, ни ряд других стран не признают законными. Также в этом форуме общественно-политических сил крымско-татарского народа приняли участие представители крымско-татарских организаций, преподаватели Крымского индустриально-педагогического университета, а также представители интеллигенции и духовенства. Руслан Бабек вот что написал на своей странице в Facebook. «Впервые крымские татары идут не в оппозиции, а тандеме с правящей партией. Единая Россия стала единственной партией, которая предоставила крымским татарам проходные места для списочников», написал Руслан Бальбек на своей странице в Facebook. По словам господина Бальбека, участники форума выразили поддержку курсу, выбранного президентом России и главой российского правительства Крыма. Также на форуме было принято обращение к соотечественникам, цитирую, «принять участие в выборах в единый день голосования 8 сентября 2019 года». А далее прямая речь господина Бальбека, вот что он сказал в интервью крымскому телеканалу.
Обращение с поддержкой курса президента, политики главы республики и, конечно же, с призывом к крымским татарам и ко всем крымчанам участвовать в выборах, не оставаться в стороне, потому что от каждого из нас, от каждого голоса зависит общественное и государственное строительство, насколько будет прекрасным наш Крым и, конечно же, развитие родного края – это дело рук, в первую очередь, самих крымчан.
Это вот такое обращение господина Бальбека. И он говорит, что вот это обращение, текст этого обращения был принят на так называемом форуме общественно-политических сил крымско-татарского народа 17 августа в Симферополе. Также выступали там и другие люди. Например, вот человек, который представляется как член президиума крымско-татарского народа движения крымско-татарского движения Крым. Его зовут Руслан Якубов. Но помимо того, что он представляется как общественник, на самом деле он еще и заместитель главы российской администрации Симферопольского района. Он рассказал о том, что вот большинство из того, что сделано в последние 5 лет после российской аннексии в Крыму для крымских татар, это именно заслуга движения Крым.
По инициативе членов движения «Крым» были включены и на сегодняшний день реализуются такие масштабные проекты, как соборная мечеть, как реставрация Бахчисарайского ханского дворца, как строительство политического центра. По инициативе уже непосредственно местных активов реализуются масштабные проекты на местах, строительство дорог, школ, детских садов, строительство жилья. И мы видим, что большинство из кандидатов в местные органы власти – это также активисты движения «Крым».
Это, напомню, вы сейчас слышали Руслана Якубова, члена президиума движения «Крым» и заместителя главы российской администрации Симферопольского района. А ранее также появились сообщения, что избирательный штаб партии «Единая Россия» в Белогорске возглавил экс-мэр этого города Альберт Кангиев. В марте 2014 года он запомнился, наверное, не только в Крыму, но и по всей Украине тем, что назвал референдум, который проводился в Крыму, незаконным. Цитирую: «На мой взгляд, данное действие ничего общего, кроме названия, с референдумом не имеет». По мнению Кангиева, проведение референдума противоречило Конституции Украины. Он также отметил, что нет ни времени, ни технических возможностей в достаточной мере подготовиться к его проведению. Все, что происходит сейчас в Крыму, напомню, речь тогда шла о событиях марта 2014 года, рано или поздно будет иметь правовую оценку, сказал Альберт Кангиев. Но вот кто, значит, присутствовал на этом форуме, вот о чем шла речь на этом так называемом форуме общественно-политических сил крымско-татарского народа. А мы постараемся выяснить в нашей программе сегодня вот что. Насколько вообще вот такое пристальное внимание партии «Единая Россия» к представителям крымско-татарского народа, почему оно появилось вот только сейчас, перед выборами? С чем связано ли это действительно с выборами, или, может быть, есть уже какие-то дальнейшие договоренности, а может быть, есть и какие-то, знаете, может быть, будет какое-то облегчение, действительно, может быть, там подконтрольные России чиновники, они услышали требования народа. Я приглашаю к разговору Ахтема Чайгоза, заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа. Ахтемага, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ваша оценка вот этому собранию под названием «Форум общественно-политических сил крымско-татарского народа». Для чего его проводили? Кто все эти люди?
Ну, это люди, ряд людей известных своей активностью работы в периоды до оккупации Крыма. В общем-то, еще до оккупации разные российские структуры пытались иметь влияние через определенные группы крымских татар. Видимо, ну, тогда мы это расценивали как влияние на территорию Крыма. Однако впоследствии мы поняли, что это готовилась такая вот некая группа работать среди крымских татар. Лояльность всегда заинтересовала со стороны крымских татар. Ничего это не дало. Попытки первых подонков подобрать, собрать группу и выдать их как альтернатива Меджлису не сработало. Сейчас идет вторая группа подборка таких же мерзавцев. Поэтому я уже говорил свое мнение, что несмотря на то, что часть из них имели, скажем так, репутацию нормальных и хорошо воспринимающихся среди нашего народа, они не должны, наш народ сейчас не должен обмануться и не идти на поводу, так как эти часть людей перешли вот к оккупантам в помощь. Среди них и Альберт, который, в принципе, в те времена, я имею в виду до оккупации, больше всегда интересовался, как себя пристроить. Это и период 2002 года, выборы в Верховную Раду Крыма, пренебрегая интересами, в общем-то, своих соотечественников, лез по карьерной лестнице. Потом он был назначен главой администрации. И опять-таки под давлением соотечественников он был оттуда смещен. Всегда, когда мы встречались с ним, сквозила его личная заинтересованность. В 2014 году мы тоже с ним непосредственно с нами советовался, я имею в виду с Бахчисараем, и со мной, и с Умеровым, по ситуации с референдумом. И тогда, я помню, выезжал и встречался с несколькими головами сельских советов Белогорского района, где были крымские татары. И вот нам удалось тогда объяснить, что вот нельзя организовывать проведение референдума. И Кангиев, и в том числе еще двое голов сельского совета на это откликнулись, поддержали нашу такую позицию. В дальнейшем, ну, видимо, он все эти годы искал возможность, как себя проявить. Также там участвовал Рисуль, который отсидел почти год Лефортово, и, видимо, ценой его освобождения явилось то, что он окажется не просто сам только лоялен к оккупационной власти, но и будет инструментом в руках этих оккупантов. Угу. Ну, что делать?
Да, Ахтем, скажите, я вот сейчас, у меня такой вопрос. Скажите, вот также на этом так называемом форуме общественно-политических сил речь шла о том, что сейчас в депутатами разных уровней, вот в этих подконтрольных России крымских советах являются 55 крымских татар. Но вот господин Бальбек говорит о том, что это надо все количество увеличивать, и вот якобы там на форуме собралось почти 500 человек, и вот это большое количество будет кандидатов в депутаты, пойдет в депутаты, вот должны, чтобы услышали требования крымских татар, вот они, именно они, по мнению господина Бальбека, и будут представлять крымских татар теперь в отношениях с российскими чиновниками. А какова позиция Меджлиса по этому поводу? То есть, вот что вы собираетесь делать? Как вы собираетесь реагировать на проведение этих выборов?
Позиция Меджлиса не менялась, и народ ориентируется в своей борьбе против оккупации на позицию Меджлиса. Это должны все хорошо понимать. И именно это, понимая и не добиваясь результата в кавычках лояльности крымских татар, они предпринимают новые, как им кажется, методы. Каких бы людей новых они там один-два не находили, это все равно под маркой предательства идет. Поэтому народ на это не купится. То, что они там со всего Крыма снова согнали туда активистов и попытаются на, так сказать, под эгидой Рисуля, Кангиева каким-то образом вовлечь один из таких ранее мощных регионов, как Карасубазарский, то есть Белогорский. Это, в общем-то, всем известно, что ранее там Бахчисарай, Карасубазар, Судак, Симферополь, они определяли за счет своего количественного состава проживающих крымских татар на этих территориях, да, вот как бы были флагманами. Сейчас вот, видимо, в Бахчисарае никого не нашли столько лет, в Судаке не получилось, в Симферополе нашли, но, грубо говоря, ничего у них не вышло, да, хотел сказать, облажались. Теперь вот в Карасубазаре с возвращением Рисуля решили вот эту старую команду, в кавычках, влиятельных людей сгруппировать и выйти и попробовать на примере этого района вот сделать начало формирования вот второго эшелона людей, лояльных к оккупационной власти, сотрудничающих с оккупационной властью.
А вы когда ничего говорите про Рисуля, вы имеете в виду господина Велиляева, да?
Да. Да, он тоже там присутствовал, и ему тоже, в общем-то, поручено хозяевами определенная роль.
Понятно, спасибо вам. Ахтем Чиго с нами был на связи, народный депутат Украины и заместитель главы Межлиса крымско-татарского народа. Мы продолжаем нашу программу, напомним, о чем мы сегодня говорим. 17 августа в Симферополе состоялся так называемый форум общественно-политических сил крымско-татарского народа. И среди его организаторов также депутат Госдумы России из аннексированного Крыма Руслан Бальбек. Он рассказал, что якобы на этом форуме собралось 500 человек, и большинство из них это кандидаты в депутаты на российских выборах. И господин Бальбек говорит, что это вот в основном все кандидаты от партии, будут от партии «Единая Россия». Именно якобы они должны представлять интересы крымско-татарского народа в отношениях с российскими чиновниками, с российскими органами власти, которые действуют с 2014 года на территории аннексированного Крыма. Далее продолжаем нашу программу. Будем беседовать с Рафисом Кашаповым, активистом из Татарстана и членом правления Всетатарского общественного центра. Рафис, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Огромное вам спасибо за доверие, за интерес.
Хотелось бы, да, Рафис, хотелось бы услышать ваше мнение. Вот эти вот методы, которые и сейчас Россия использует на территории Крыма, насколько эти методы, они испробованы в других регионах соседней России, там, где вот, ну, где российскому руководству удалось вот абсолютно сделать из национальных республик, может быть, да, выбить вот эту национальную составляющую. Есть ли какие-то вот у вас опыты наблюдения? Что можете сказать по этому поводу?
Во-первых, хотел бы сказать, в России никогда справедливых выборов никогда было. Никаких референдумов, выборов. О чем я хочу сказать? Вот я находился в тюрьме, вот хозяин колонии, когда тогда еще шли президентские выборы, да, даже были, выбирали депутатов Госдумы Российской Федерации. Хозяин колонии говорит, вот нам нужен такой процент. Или вы будете наказаны. Вот в таком же формате на данное время 8 сентября будут проводиться выборы в Крыму, оккупированном. Да, я хотел бы вспомнить слова, опять повторить, уже, я уже в прошлом, когда эти слова говорил, за что я отсидел в тюрьме. Адольф Гитлер говорил, Дацинок был немецкой землей, и она останется немецкой землей. Владимир Путин говорил, что Крым всегда был, полуостров Крым всегда был и останется территорией Российской Федерации. Вот после захвата 2014 года силовиками полуостров Крым, там творится беспредел. Она и будет продолжаться, пока НАТО... Организация Объединенных Наций, также европейцы дружно, если не выкинут военных и этих оккупантов из территории полуострова Крым. Но есть еще второй момент. Руководство Милли Меджлис крымско-татарского народа, руководителей Мустафа Джамилев, Рифат Чубаров, Ахмед Чигуев, Ильмир Умеров, также многие другие авторитетные лидеры, они просят у руководства Украины, чтобы Верховной Радой был признан полуостров как национально-автономная крымско-татарского народа. Если это было бы узаконено, сложнее было бы политтехнологам Российской Федерации действовать в территории полуострова Крыма. А значит, надо более ответственно, более грамотно подходить к обращениям, к просьбам крымско-татарского народа.
Рафис, у меня к вам такой вопрос. Скажите, вот на территории соседней России есть национальные республики, да, вот Татарстан, Башкирия, другие национальные республики, их несколько таких. Но вот на ваш взгляд, а почему Россия не пойдет на то, чтобы, например, предоставить такую автономию крымским татарам в Крыму?
Россия это как империя, Москва действует как империя, она всегда ущемляла коренных народов, колонизированных народов. На данное время не только полуостров Крыму, крымско-татар колонизированные, там опять же колонизированы украинцы и те же русские, и другие народы. Я бы хотел сказать, именно вот это больная, очень больная проблема для всех национальных республик, Идель Урала, Кавказской республики, в том числе и регионов Сибири, которые проживают малочисленные народы. Именно эти национальные республики, национальные окраины дают большой процент, когда проходят президентские выборы, когда проходят выборы в Госдуму, тогда, когда даже проводятся референдумы. Это получается почему-то именно колонизированные народы дают большой процент голоса для отчета Москвы. И, возможно, и у вас также, я думаю, будет. Потому что именно двойное давление национальным республикам идет в России. Это же будет отражаться жителям полуострова Крыма.
Понятно. Спасибо вам. Рафис Кашапов с нами был на телефонной связи, активист из Татарстана, член правления Всетатарского общественного центра. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, о чем мы сегодня говорим. Вот 17 августа в Симферополе состоялся форум общественно-политических сил крымско-татарского народа. Среди организаторов этого форума депутат Госдумы России за аннексированного Крыма Руслан Бальбек. И вот по его словам, на форуме собралось 500 человек. Сейчас, опять-таки, вот по словам организаторов, крымские татары являются депутатами всего таких людей, депутатов крымских татар на территории аннексированного полуострова всего 55 человек. Это депутаты разных местных советов. А организаторы этого форума ставят задачу, вот, чтобы их было там, ну, вот полтысячи человек. А почему так происходит? Почему вот в 2014 году руководство России и руководство, крымское руководство, назначенное соседней Россией, такие задачи не ставило, а вот сейчас, в 2019 году, вдруг появилась такая тема, такие предложения, и появился интерес крымским татарам со стороны российских чиновников. Вот этот вопрос я попытаюсь получить на него ответ у Александра Севастьянова, крымского историка. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, на ваш взгляд, вот в чем, есть ли какая-то принципиальное отличие ситуации выборов, крымских выборов 2014 года и 2019 года?
Ну как, очень простое отличие. Собственно говоря, тогда было больше возможностей участия в выборах. Тогда аж 14 партий принимали в них участие, а теперь только там, по-моему, 8, да? И то с горем пополам зарегистрированные. То есть отличие есть. Отличие есть в том, что сужается поле возможностей участия хотя бы в какой-то политике.
А на ваш взгляд, вот почему тогда в 2014 году так мало вот крымских татар, ну вот если по информации того же господина Бальбека, 55 всего лишь человек являются депутатами разных уровней, а сейчас они планируют там провести, ну, 500 человек, как минимум.
Ну, потому что в 2014 году никто особо крымских татар не собирался привлекать к этим выборам, да, они были не нужны на этих выборах, они были лишние по понятным причинам, потому что вдруг не так проголосуют. Хотя для них тогда, в 2014 году, был создан даже такой, знаете, специальный фейковый список, да, так называемой Демократической партии России, который состоял полностью из крымских татар. Да, но он не имел шансов пройти вообще какой-либо барьер или набрать хоть какой-то процент голосов, потому что о нем никто ничего не знал, да. Вот, а теперь все очень просто. Надо создать такой зверинец для того, чтобы показывать всем международным структурам, внешним партнерам, или, как сказать, внешним недругам о том, что, ну вот, смотрите, как у нас все есть, у нас есть вот и крымские татары, у нас есть и русские, и украинцы, у нас вообще дружба народов, и у нас демократия. Это исключительно создание стеклянного такого зверинца, вот, в котором вот будут представлены все.
Угу. А на ваш взгляд, насколько это будет иметь влияние, насколько это будет вот иметь влияние и на внешнюю политику, да, и на ту политику, которая проводит Россия непосредственно на территории Крыма?
А никакого, потому что это уже не имеет никакого значения, потому что крымские татары в большей своей части не ходят на выборы после 2014 года, которые организует Российская Федерация. То есть мы знаем, что они не ходили на референдум, мы знаем, что крымские татары в общем-то бойкотировали 2014 года, они провалили в местах компактного проживания выборы в Государственную Думу, что, кстати говоря, судя по всему, перечеркнуло перспективы господина Бальбека стать депутатом во второй раз. А сегодняшняя вот эта акция, это все господин Бальбек думает не о Госсовете Крыма, и не, тем более не о местных советах Крыма. Он думает о своем мандате. И вот он пытается таким образом создать некие волновые движения, чтобы ну вот снова как-то попытаться в 2021 году стать депутатом Госдумы.
Угу. То есть, возможно, тогда еще один вопрос. На ваш взгляд, возможно ли создание сейчас вот такой отдельной политической силы на территории аннексированного Крыма, которая бы состояла бы, ну, вот исключительно из активистов, ну, пророссийских активистов, но крымских татар пророссийских активистов. Возможно или нет?
Ну, возможно, но просто вот мы ее уже сейчас не видим, да, как, насколько я понимаю, вот те 8 партий, которые участвуют в выборах, да, там где-то представлены очень лимитированно крымские татары, да, то есть, допустим, там 3 человека имеют шансы стать депутатами Госсовета от «Единой России», да, остальные политические силы, которые имеют шансы на прохождение 5% барьера, они не содержат в проходной своей части крымских татар, да. Ну, очень странно, что, например, такая политическая сила, как партия «Роста», да, так называемая пробирковая либеральная политическая сила Кремля, не воспользовалась вот этим крымско-татарским фактором. В принципе, это было бы логично для нее, да? Но не воспользовалась. Но, с другой стороны, мы знаем, что явка в местах компактного проживания на российских выборах составляет в лучшем случае, ну, наверное, процентов 15-18. Поэтому это все достаточно малоперспективное усилие.
То есть просто нет смысла тратить ресурсы, да, если никто не придет и не будет голосовать? Или придет какой-то
мало? Ну, был бы смысл, если бы был бы обратная связь, какое-то хотя бы обратное движение. Его нет.
Угу. А, понятно. А вот если говорить еще один вопрос, да, вот то, о чем вы говорили уже, если можно более так подробно. А если создается вот действительно такая какая-то, ну, ширма, или, как вы сказали, там, зверинец такой вот политический, для того, чтобы влиять на ситуацию извне, насколько вообще это может быть потом использовано Россией, уже вне зависимости от результатов выборов непосредственно для господина Бальбека? Как это может быть использовано?
Ну вот показывать, вот их можно показывать, когда приезжают какие-то международные делегации. То есть, допустим, если Россия согласится допустить представителей ОБСЕ или ООН на территорию Крыма, то, конечно, показать вот таких вот довольных, считающих себя реализованными и политически активными крымских татар будет крайне выгодно для российского руководства. Поэтому это вполне возможно. Просто я думаю, что это не совсем будет происходить на уровне господина Бальбека. Угу. Это будет происходить на местном уровне. Вот привлечение господина Кандиева из Белогорска вот к этому процессу, да, оно, мне кажется, вот что-то в этом роде. То есть это могут быть, знаете, такие вот крымские татары бизнесмены. Mm-hmm. Вот они вот, чтобы они рассказали, чтобы они вот, мы ведем бизнес в Крыму, у нас все получается, у нас все хорошо. А ведь, в принципе, у них и вправду все хорошо. И вот это возможно. Но это лишь для того, чтобы показать гостям, которые должны убедиться в том, что, ну вот, действительно демократия.
Понятно. Спасибо вам, что нашли время пообщаться с нами, с нашими радиослушателями. Александр Севастьянов с нами был на прямой телефонной связи, крымский историк. Мы продолжаем нашу программу. Еще я хочу, чтобы мы послушали небольшой фрагмент вот с этого форума общественно-политических сил крымско-татарского народа, который 17 августа в Симферополе проводил депутат Госдумы России из аннексированного Крыма Руслан Бальбек. А послушаем мы сейчас Ленура Абдураманова. Это председатель так называемого Государственного комитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан подконтрольного России крымского правительства. Ленур Абдураманов о целях вообще этого форума и для чего вообще собирались люди, которые пришли на этот форум.
Большая явка людей, это говорит о том, что людей большое доверие к тем процессам, которые сегодня идут. Крымско-татарский народ уже полноценно интегрировался в общественно-политическую деятельность республики. Каждый представитель исполнительской или муниципальной власти должны быть представители от крымско-татарского народа, которые, конечно, должны быть слышать и вести прямой диалог между органами власти и нашими общественными деятелями в целом и народом.
Напомню, это вы сейчас слышали Ленура Абдураманова, председателя Госкомнаца под контролем России крымского правительства. А с нами на связи Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований. Игорь, приветствую вас.
Добрый вечер.
Игорь, ну, ваша оценка, вот получится у подконтрольных России чиновников и у депутатов российских создать какую-то определенную альтернативу проукраински настроенным крымским татарам? Вот в том числе с помощью этого форума общественно-политических сил, который проводили 17 августа в Симферополе, и с помощью участия определенных представителей в списках «Единой России».
Ну, мені здається, що такі процеси відбуваються постійно, починаючи з моменту окупації. Тобто ключове завдання окупаційної влади – створити лояльні органи кримсько-татарські, оскільки вони чудово розуміють важливість кримських татар і громадської думки кримсько-татарської, ну, і відповідно ключове завдання їх – це альтернатива Меджлісу. Тому всі зусилля, починаючи з 2014 року, були спрямовані саме на створення цієї альтернативи. Різні виникали ініціативи, але ми бачимо, що здебільшого ці ініціативи, вони були мертвонароджені і нічого не закінчилося. Мені здається, що цей форум знаходиться приблизно в тій самій площині, відповідає приблизно тим самим цілям. І оскільки цей форум здебільшого організований владою для демонстрації, власне, і організований колабораціоністами, а для того, щоб підвищити свій соціальний капітал або свою вагу в очах окупантів, то, власне, мені здається, він закінчиться або зусилля цих ініціаторів закінчиться приблизно тим самим.
Игорь, а вот тогда такой момент. Вот также господин Бальбек говорит о том, что избирательный штаб партии «Единая Россия» в Белогорске возглавит экс-мэр этого города Альберт Кангиев. А я нашим радиослушателям напомню, что Альберт Кангиев, он в 2014 году, в марте 2014 года был тогда главой Белогорска и называл референдум, который проводился в Крыму, незаконным. И говорил о том, что это мероприятие ничего общего, кроме названия, с референдума не имеет. И также отмечал, что, значит, все, что происходит сейчас в Крыму, говорил он тогда про события 2014 года, рано или поздно будет иметь правовую оценку. То есть, а сейчас он возглавляет штаб «Единой России». И получается так, что все течет, все изменяется. И если, может быть, у россиян не получилось это сделать в 2014 году, может быть, их усилия сейчас уже достаточны для того, чтобы это сделать, вот то, о чем мы с вами сейчас говорили, в 2019 году?
Ну, є певні, звісно, ви абсолютно праві, коли говорите, що все тече, це змінюється. Але слід розуміти, що я чудово знаю Альберта Кангієва, ми співпрацювали по Карасу Базарі з ним і знаю його позицію. І він, по-перше, слід зазначити, що він не є членом, він не був членом національного руху кримських татар. Він був скоріше нейтральним. Він такий технократ, власне. Його позиція в 2014 році заслуговує на повагу. Щодо сьогоднішнього часу, ну, очевидно, що окупанти знайшли слова, від яких він не зміг відмовитися, або пропозиції, від яких він не зміг відмовитися. Але це не означає, що слова, сказані їм в 2014 році, девальвуються. Тобто, мені здається, що слід уявляти, що всі живуть в певних обставинах окупації, і в цих обставинах окупації, так чи інакше, люди змушені приймати рішення, в тому числі, які не завжди їм подобаються, які б вони прийняли, якщо б не було цієї ситуації.
Понятно, спасибо вам. Игорь Семиволос был с нами на связи, директор Центра ближневосточных исследований. Напомню, что сегодня мы говорили о так называемом форуме общественно-политических сил крымско-татарского народа, который проходил 17 августа в Симферополе. Для чего это нужно Руслану Бальбеку? Ну, вы услышали несколько разных версий, в том числе и как его такой способ снова оказаться депутатом Государственной Думы соседней России на следующих выборах. А вот сработает это или нет, но мы обязательно увидим. Это программа «Крымский вечер». Продолжение слушайте через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалия». С вами Александр Янковский и Елена Римовская. А Елена Римовская принесла нам и вам новости завтрашнего дня.
Да, вот начнем, наверное, с новостей в Севастополе. Лопнувшую море канализацию не починили из-за погоды. Я думаю, что те наши слушатели, которые
жарко
из
было.
Севастополя, помнят эту историю, когда местный канал обнародовал снимки из космоса, на которых видно, что произошла, ну, скажем так, утечка.
Утечка канализации, да, прорвала трубу.
Утечка канализации в Голубой бухте в Севастополе. И, наверное, помнят, ну, местные жители, поскольку их это волнует, что обещали на 16 августа поремонтировать, но не поремонтировали, потому что сказали, что нельзя погружаться водолазом на такую глубину, а речь идет о 35-метровой глубине, вот там, где этот прорыв случился, и при шторме выше 2 баллов. Но заверили в российской администрации Севастополя, что завтра обещают отремонтировать, и хомут готов, сказал представитель российской администрации Севастополя.
На чушей не уточнил.
Владимир Базаров. Тут стоит отметить, что вот когда появилось это сообщение в конце июля по поводу прорыва вот этого канализации там в Голубой бухте, нынешний исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя, он поспешил объяснить, что вот эта вот авария на вот этом глубоководном коллекторе, она произошла якобы еще 16 лет назад. И вот он такой хозяйственник поручил все это отремонтировать. Да, но на самом деле проблема там ведь более глобальная. Это проблема очистных сооружений в Севастополе. И, наверное, ремонт одного глубоководного коллектора не решит там все проблемы.
В порядке бреда. Я бы предложил бы господину Развожаеву профинансировать создание машины времени, а потом отправиться в прошлое на 16 лет назад и не допустить утечки вот содержимого этого глубоководного коллектора, который спускается в Черное море. Я думаю, на этой идея, он может заработать не 0,1 миллиарда рублей.
Я воспользуюсь случаем и добавлю, что, как вы помните, как-то сооружение новых очистных сооружений в Севастополе, это объект Российской Федеральной целевой программы, и там ведь эта вся эпопея с поиском подрядчика, и должны были определить подрядчика, объявляли наново тендер, но не нашли. Сегодня на сайте российского правительства Севастополя появилось сообщение в стиле, ну, в России не так много, значит, подрядчиков, которые могут такие проекты реализовать. Давайте составляйте список, сказал Развожаев. Я так понимаю, что будут теперь напрямую просто обращаться и просить, чтобы кто-то взял на себя
назначать.
Этот проект.
Вы поедете в аннексированный Крым и попадете. Да-да, вот вы, Иванов, конкретно попадете под санкции. Что у нас еще интересно? Ой, какая интересная новость. Коммунисты России возмутились демонстрацией в аннексированном Севастополе по телевидению фильма «Агея».
Да что вы говорите?
А интересно, какого именно фильма? Может быть, про Александра Македонского? Ну, у меня есть разные версии какие. Может быть, там, ну...
Как может фильм? Быть, я вам могу ответить
кабаре,
на этот вопрос.
Быть,
я думала,
какой-то.
Вы держите интригу
нет,
для того,
какой-то,
чтобы...
Да, какие-то
фильм называется «Одинокий мужчина». Он, значит, 2009 года выпуска. Главную роль исполнил известный британский актер Колин Ферт. Его герой Джордж Фальконер, британец, гей, профессор английской литературы в университете. Живет в Южной Калифорнии в 62-м году. Да. Так вот, коммунисты, которые обратились... куда они там обратились? А, они возмутились
они
у себя на сайте демонстрации. Что они там отметили? Давайте процитируем, потому что это, конечно, как всегда, очень ярко.
Я буду сейчас цитировать, да?
Пожалуйста.
Позор! Что на телеканале СТВ в городе Герои Севастополя гоняют такую похабщину? В этом низкопробном фильме «Одинокий мужчина», вчера транслировавшемся на СТВ, полно сцен голубой любви, что вызывает отвращение у любого нормального человека и патриота.
Это важно,
у патриота. Хочется спросить у канала, есть ли хоть какой-то контроль за содержанием эфира, ведь это издевательство над всеми жителями легендарного города. Говорится в заявлении коммуниста Сидорова. Ярослава Сидорова.
Да, вот этот вот Ярослав Сидоров добавил, что Севастопольское отделение партии обратится в Роскомнадзор, если канал СТВ, цитирую, продолжит демонстрацию подобной продукции.
Что за полновидчатость решений? Сразу надо обращаться. Он же сможет продолжить.
Справедливости ради стоит добавить, что телеканал Севастопольский публично никак вот это заявление не комментировал. Ну, то есть, видно, они прокомментировали, да, и все.
Но самое интересное, да, ведь что он обратил внимание на то, что там как бы похабщина, да, ну, на его взгляд. А с другой
голубая
стороны...
Голубая любовь, как он сказал.
Да,
вот
а
эта
с другой
цитата.
Стороны, он не обратил внимания, что этот фильм американский. То есть, а это уже меня настораживает, а настоящий ли это коммунист вообще вот такие вещи пишет? Ну, хорошо, ладно. Телеканал СТВ публично комментировал претензии коммунистов.
Да, вот новость, которая вам точно понравится. Я знаю, что вы за этим всем следите. Аннексированные Крым и Севастополь вошли в десятку российских регионов, потому что рейтинг российский, понятное, самым дорогим бензином. Это, опять-таки, данные агентства РИА Рейтинг, которое мы время от времени цитируем в наших эфирах. Рассчитали доступность автомобильного топлива в регионах России и, как вы понимаете, аннексированных Крыма и Севастополя.
И что получилось?
Значит, жители Крайнего Севера и обеих российских столиц на свои среднемесячные зарплаты могут купить бензина больше, чем в других регионах России. В аннексированных Крыму и Севастополе, где одни из самых высоких цен на топливо, доступность бензина также находится на высоком уровне, считают эксперты. При этом разброс цен на топливо очень велик. Вот это вам вот эти вот цифры все за литр, вот это вам нужно все цитировать.
Хорошо, давайте разброс цен. Значит, самое якобы дешевое топливо. Бензин, я так понимаю, 39 рублей 62 копейки в Челябинской области. Самое дорогое топливо на Чукотке 56 рублей за литр.
Да, и вот
в десятку. Регионов с самыми высокими ценами на бензин АИ-92 входят Камчатка 47 рублей 41 копейка за литр, Ненецкий автономный округ 45 рублей 64 копейки, Севастополь, сюда они включили эти российские эксперты, аннексированный Севастополь 45 рублей 41 копейка и Крым 45 рублей 33 копейки. Я вот, кстати, сейчас сразу попытаюсь перевести, сколько это в гривнах понять. 45 рублей 33 копейки. А, да, что еще там? Сахалин тоже недешевый бензин, Калининградский. Область и Адыгея.
И вот, ну, я, в принципе, понимаю, почему россиянам дорогой бензин где-то на Чукотке или, например, на Камчатке, потому что это на другом краю земли фактически, да, там можно подойти, если к берегу, можно посмотреть вниз, там можно увидеть черепаху, слонов, вот на чем зиждется земля. То есть это очень далеко, и вот там какие-то, ну, чрезвычайно суровые условия.
Мы с вами,
например,
после эфира обсудим ваше представление о планете Земля. Мое научное представление о планете Земля. Да, и а почему в Крым, да, так дорого везти? Причем вот же они, эти нефтеперерабатывающие заводы в соседней России, они находятся совсем рядом. Почему это так дорого везти в Крым?
Последний раз, когда мы делали
непонятно.
На эту тему программу в эфире радио Крым Реалии, нам обещали российские, то ли крымские эксперты, что вот пустят поезда по мосту через Печерский пролив, и все будет
счастье,
отлично.
Да?
Можно я расскажу вам о том, что российские звезды посетили винозавод «Массандра» в Крыму? Александр Маршал, Валерия с супругом Иосифом Пригожиным, Наталья Королева, Стас Михайлов и Игорь Николаев.
Слушай, это все такие звезды, они такие же выдержанные, как крымские вина.
Побывали в подвалах винзавода «Массандра» в Крыму. Об этом сообщается на официальной странице завода в Фейсбуке. Артисты российской эстрады осмотрели старинные подвалы, продегустировали вина, понятное дело, и даже заложили на хранение херес со своими автографами. Я впервые в жизни, рассказала певица Валерия, попробовала этот потрясающий напиток. Впечатлилась. Винный завод, напомним, находится на южном берегу Крыма.
Ну да.
А вот еще одна новость, которая может нам понравиться, потому что мы следим за вот этим вот туром Сергея Аксенова по Крыму. Значит, в Керчи не выполнили обещанные поручения после совещания с Аксеновым. Об этом рассказала редакция Керчи.фм Керчанка, которая в редакцию обратилась. Значит, считает она, что вот конкретное поручение Аксенова по восстановлению детской площадки на Ворошилова 23, что выполнили его кое-как. Цитирую. Значит, на выездном совещании пожаловались на состояние этой детской площадки. Глава города Бороздин ответил, что дано поручение подсыпать песок и исправить детское оборудование. За 2 недели прибили доску к карусели, доску на 4 гвоздя. За 2 недели 4 гвоздя. Все, вопрос закрыт.
2 гвоздя за неделю. Слушайте, это неплохие темпы работы.
Опять-таки,
вообще, скажу,
Лена Ремовская. Все-таки цитата еще вот у меня предложение есть. Песка нет, написала Кирчанка. Трава заросла по всей площадке. Мусор, грязь, выломанные кольца.
Ай-яй-яй, ну что я могу сказать? Понимаешь, это вопрос вообще, вот здесь я скажу так, это вопрос выбора человека. То есть, когда человек не понимает, что вот этими вещами вообще не должны заниматься, ну там, условно, руководитель региона какого-нибудь, да, там, области, там, республики, президент.
Но ведь Аксенов заявляет, что он вот это все решит.
Понятно.
Он когда ездит по крымским городам,
люди не могут понять,
он,
да,
говорит, что он даст поручение детскую площадку поремонтировать, лифт,
а люди настолько,
что-то.
Настолько неразумные, что не могут понять, что он не может просто сам по себе физически все решить.
У меня к вам другой вопрос. Как вы считаете, продолжатся ли поездки Сергея Аксенова по городам Крыма после российских выборов 8 сентября?
Нет, я думаю, что это уже будет лишнее.
А как же контроль за поручениями?
Я думаю, что это может быть только в виде таких триумфальных шествий, знаешь, где будут его встречать. То есть проблема, люди там точно будут лишними после 8 сентября 2019 года на этих встречах. Но они не лишние в эфире радио Крым Реалии. Звоните нам, поскольку мы работаем в прямом эфире. Это радио Крым Реалии, программа «Крымский вечер». Александр Янковский, Лена Римовская. Прощаемся с вами до завтра.